В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни», и к нам пришел Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Говорить мы будем про Китай, потому что замглавы ЦРУ Майкл Эллис назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США. Именно КНР, говорит он, главный приоритет для нового руководства ведомства. На это МИД Китая призвал все-таки не демонизировать Пекин, отказаться от этого, но американцы не отказываются. А в чем именно все-таки угроза Китая для Соединенных Штатов, чтобы просто понимать?
Ну, в данном случае он имел в виду скорее то, что Китай является главной целью для американской разведки. Это было так, и об этом было заявлено в первый раз еще в конце 2000-х годов. И связано это с тем, что Китай единственный полноценный соперник США в борьбе за мировое лидерство, что он конкурирует с США сразу во всех сферах, что это потенциально более сильный противник, чем был Советский Союз, просто потому что у него, в отличие от СССР, экономика уже в реальном выражении больше американской, а в номинальном приблизилась довольно близко. И с разведывательной точки зрения там идет большая битва, мы можем судить о ней по тому, что вырывается в публичное поле. Элементами этой битвы был, например, разгром китайцами американской разведывательной сети в КНР в 2010 году, когда в течение считанных месяцев были арестованы. Там это в 2010-2011 году происходило, были арестованы более 20 ценных агентов ЦРУ и осуждены впоследствии, и это описывалось самими американцами как катастрофа. Дальше где-то уже при администрации Байдена было объявлено, что восстановлены некие позиции в Китае публично. И все время подчеркивалось, что это вот самая главная цель, над которой работает американская разведка, на нее брошено гораздо больше сил, чем на Россию. Или так должно было быть, по крайней мере, так было до начала СВО.
Но в данном случае, насколько я понимаю, китайцам начинает раздражать вот это... формулировка, потому что все-таки американцы и китайцы крупнейшие партнеры по товарообороту, а тут вроде бы, когда ты там поставляешь, продаешь, покупаешь, но при этом ты говоришь, что ты как бы твой поставщик, он и твоя фабрика фактически, это твоя угроза, ну, что-то не сходится.
Ну, весь наш исторический опыт говорит о том, что большой размер торговли – это вообще никакая не страховка от военного конфликта, не говоря уже о политических конфликтах, то есть такие наивные периодически у нас возникают в истории рассуждения, вот посмотрите, какая у них торговля, да как же они могут. Известно целый вал таких рассуждений в преддверии Первой мировой войны, которая, как известно, велась странами, которые были друг для друга важнейшими
партнерами.
Торговыми партнерами, да, и для России, собственно, таковым перед Первой мировой была Германия. Вот, тут то же самое, сейчас, тем более, обе страны принимают осознанные и планомерные усилия, чтобы снизить экономическую зависимость друг от друга, торговля переживает не лучшие времена между ними, вводятся все новые ограничения, и смысл торговых войн против Китая, которые велись и при первой, и при второй администрации Трампа, чтобы побудить бизнес к уходу. И можно сколько угодно говорить о том, как вот Трамп действует импульсивно и непродуманно, но если мы оглянемся назад, мы увидим, что его первая торговая война, которую он развязал летом 2018 года, и которая частично была свернута после подписания торгового соглашения в январе 2020 года, она уже привела к очень сильному снижению американской зависимости от торговли с Китаем, то есть там доля Китая на разных сегментах рынка американского рынка, она снизилась иногда в разы. Она остается большой, но вот если бы он попытался устроить такую тотальную войну, как сейчас в 2018 году, там это было просто невозможно. Сейчас по-прежнему Китай занимает очень чувствительное место на некоторых сегментах американского рынка непищевой розницы, и это прям бьет по людям. Но раньше эффект был бы сильнее.
Но интересно, просто понятно, что в Соединенных Штатах там требуется, и Трамп вроде бы на этой волне пришел, какое-то технологическое, там, экономическое обновление, усиление влияния, аудит какой-то предыдущих решений. И в итоге очень странно, что Трамп сейчас вступает в эту открытую конфронтацию с китайцами, вступает вот в эту экономическую войну, по сути. Понятно же, что идти как бы на поле боя безоружными, ну, по меньшей мере, странно, и просто пугать врага.
Вы знаете, ну, нет? Трамп и его окружение, это, можно сказать, революционная власть. Они пришли, они прорвались, наконец, к власти во второй раз, уже по-настоящему. В первый раз они были не готовы, это была случайность, против них был Конгресс. Сейчас у них впервые есть рычаги, они понимают, что это на короткое время, и их задача – это произвести как можно больше изменений, которые нельзя будет откатить назад, которые будут необратимы. И они именно поэтому часто не смотрят на сопутствующий ущерб. Некоторые из действий Трампа, они диктуются именно этой логикой, например, его эти претензии странные очень, да, на Гренландию, Канаду и там зону Панамского канала, которые звучат совершенно дико, но они имеют необратимые последствия для позиции США на международной арене.
Китайцы пришли в Латинскую Америку в том числе, там же тоже...
Китайцы, да пришли туда очень давно, они ключевые, ну, скажем так, для ряда стран Латинской Америки они главные партнеры, для региона в целом они где-то на втором-третьем месте, у них огромный объем инвестиций, у них взаимозависимость возникает с Латинской Америкой, у Китая... Одна из главных дыр, например, в его продовольственной безопасности, их вообще немного, но вот главное – это зависимость от импорта сои, которая играет в китайской кухне очень важную роль. И до первого срока Трампа, до 2018 года, ключевым экспортером сои были Соединенные Штаты. Сейчас это Бразилия, это десятки миллионов тонн сои в год. Вот, и это уже такая очень серьезная основа отношений, плюс инвестиции в другие сектора, в энергетику, в промышленность. Даже передача технологий есть двойного назначения латиноамериканским странам, и китайцы, да, там надолго, это не настолько, там не такой еще объем присутствия Китая, как в Африке, но модель роста та же самая.
Ну, интересно, вы в одной из своих статей за 23-й год, я вот прочитал на сайте РСМД, вы писали, что великая держава невозможна без собственного глобального видения, образа будущего и развитых представлений об этике международных отношений, и тогда проблемой Китая была специфичность его официальной идеологии. А вот Я думала, а сейчас Китай, как бы, он вообще идеологические какие-то аспекты не транслирует. Как раз кажется, что все поменялись местами. Слабость американцев заключается в том, что они пытаются как раз идеологический аспект, какой-то свой конструкт, возвести в абсолют и использовать его в качестве тарана против Китая. Но это уже не работает, это не продается.
Вы знаете, это было так вот еще недавно. Да. Ну, во-первых, с приходом Трампа идеологическая платформа американского лидерства, она как-то в значительной степени разрушена, то есть он выборочно чем-то иногда пользуется, но в целом такой либеральный интернационализм, он им дискредитирован, он от него отказался, он его отбросил, он предал все проклятию, распустил там всякие эти международные структуры. С другой стороны, Китай вот примерно в это время занимался созданием системы собственных концепций глобальных. Да. И как раз последняя из них, это цивилизационная концепция Си Цзиньпина, появилась в 23-м году. И сейчас у нас есть три глобальные инициативы, три глобальные концепции Си Цзиньпина. Это в сфере международной безопасности, международного развития и цивилизационное, они образуют некую целостную картину. То есть у них есть такое предложение.
Да.
Другое дело, что как бы звучит это, может быть, несколько искусственно. Они привлекательны для многих стран, прежде всего развивающихся. То есть там создана группа друзей этих инициатив, и они как бы реализуются, есть даже отчеты, которые публикуют китайский МИД о ходе их реализации. Но, конечно, это не что-то такое, что берет за душу, это не полноценная идеология, которая может вот до обычного человека достучаться. Это скорее именно политические инициативы, которые рассчитаны на то, что их поддержат другие страны.
А объективно какие есть возможности у Соединенных Штатов хорошо расширять сферу воздействия, наверное, на китайцев, пытаться их, видимо, каким-то образом сдерживать слово, но потому что одно дело писать в социальных сетях и даже выступать на брифингах с бравурными заявлениями, а другое дело как бы смотреть статистику и понимать, что ты, в общем, зависим от того, с кем ты собираешься бороться.
Ну, зависимость они снижают, зависимость все же по многим направлениям взаимная, потому что у Китая есть сферы, где он крайне уязвим, одна из них – это ровно так же, как у нас, но хуже, чем у нас, это гражданская авиация.
У китайцев.
Да, потому что Китай как бы производит три типа гражданских пассажирских самолетов. Это C-919, C-909, он же RG-21 и MA-600. Но они все, так же, как вот наш там Суперджет 100 довоенный, они состоят из западных компонентов, в частности, американские двигатели, там, авионика и так далее. И все это там при введении санкций не живет, не говоря о том, что большая часть парка – это Боинги и Эрбасы. То есть, если американцы реально нажмут на все кнопки и решат нанести полноценный экономический удар, они могут подорвать авиаперевозки довольно серьезно. Вот, это первое. Есть ряд других сфер, где они все-таки зависимы и включены в единые цепочки, и в той массовой потребительской электронной продукции, которую Китай экспортирует, получает большие прибыли, там и большая доля американской интеллектуальной собственности, и разработанные американцами и произведенные на Тайване микрочипы, и многое-многое другое. То есть там зависимость есть. И до недавнего времени, ровно так же, как, да, собственно, до сих пор, ровно так же, как у нас до недавнего времени, была проблема, например, зависимости по некоторым типам семян, и она сейчас вот в пожарном порядке решается. Тут тоже некая параллель с нами. Вводится там обязательное использование отечественных семян, даже если они дают меньшую урожайность, потому что по мере обострения международной ситуации к продовольственной безопасности китайские власти начинают относиться еще более пристально. У них и так там это такой, пунктик, можно сказать, но сейчас там большие усилия предпринимаются. То есть зависимость, она есть взаимная, они будут с ней бороться, они будут ускорять программы импортозамещения, как это так называемого френдшоринга, там, перевода производства в дружественные страны и так далее, но на это уйдут годы. Если какой-то острый кризис разразится до этого, ну, им придется пройти обеим странам через очень тяжелые потери.
Но сейчас обращать внимание, что все-таки какая-то пауза в этой пошлинной войне произошла, и многие видят в этом логику Трампа, как он в своей книжке описывал, сначала максимально как бы ставки поднять, а потом начинать торговаться. Но это же и тем же самым китайцам становится понятно, что, в общем, Трамп много говорит, наверное, мало делает, и в этом отношении все-таки на него даже самого надавить можно, разве нет?
Ну, с одной стороны, ясно, что торговая война с Китаем пошла вообще не так, как он планировал, да. И с ним сыграла злую шутку то, что он следовал такому стереотипу относительно китайцев, который сложился за эпоху реформы открытости. То есть это вот конкретно даже не всю эпоху реформы открытости, а скорее вот период такого однополярного мира с начала 90-х.
Что они работают за плошку риса, и, да?
Тут или нет, что? Скорее, что они всегда уступают давлению, что они уходят от конфликта, они пассивные, если на них наорать, надавить, они бегут с тобой договариваться. Пусть они все тебе не отдадут, но просто наорав и надавив на них как следует, ты что-то от них получишь. Если мы вспомним историю его первого президентства, то скорее тут что-то есть, что поддерживает эту концепцию. В 2017 году китайцы пытались отсрочить любой ценой начало торговой войны, про которую они понимали, и они пошли на грандиозные уступки по вопросу Северной Кореи, ну, можно сказать, почти сдали американцам Северную Корею, наложили на них санкции и на нас давили, от нас добились присоединения к санкциям, чего мы не хотели против Северной Кореи. И северокорейцы им этого, в общем-то, не забыли до сих пор. Далее, в ноябре 2017 года Трамп посещает Пекин, его единственного в истории из всех лидеров принимают непосредственно в императорском дворце и заключают с ним контрактов на закупку 280 миллиардов долларов американской продукции. Так. То есть это, но потом Трамп начинает против них торговую войну все равно, и она какое-то время идет, и потом в январе 2020 года Китай снова заключает торговую сделку, согласно которой он вроде бы на принципиальные уступки не идет, там, потому что американцы требовали изменить китайскую промышленную политику, но он соглашается снова там увеличить закупки американской продукции, но это не было выполнено, потому что дальше настал ковид. Но тем не менее они как бы отступили, то есть они все время готовы идти на тактические уступки, это был их стиль. Что произошло в этот раз? Когда на них накатили, они пошли на эскалацию в ответ и отказались от диалога. То есть Трамп много раз пытался сделать вид, что китайцы вот сейчас к нему прибегут.
Сами, китайцы, они этого не сделали.
Да, были смешные инциденты, когда он врал, что якобы говорил по телефону с Си Цзиньпином, а китайский МИД это официально
опровергал.
И дальше американцам пришлось прийти к китайцам и предложить им переговоры. Прошли переговоры в Швейцарии, как мы знаем. Американцы, опять же, врали, что это была китайская инициатива. Нет, мы знаем, что это американцы попросили провести переговоры. И они как бы откатили эту ситуацию назад на несколько шагов и договорились договариваться. Реально, там, они полностью друг без друга пока что не могут, но осадочек остался. Многие нетарифные ограничения, которые вводились китайцами против американцев, и многие меры, не связанные с тарифами, например, занесение американских компаний в разного рода черные списки, ограничения на экспорт в США редкоземельных металлов или некоторых видов цветных металлов. Это все действует. И что там будет? Ну, видимо, они как-то разрулят. Они просто попытаются урегулировать вопрос в тех сферах, где они зависят друг от друга, зависимость серьезная. Вот когда китайцы ввели против американцев ответные эти высокие тарифы, там у американцев было 145%, у китайцев 125%, Госсовет КНР специально создал горячую линию для бизнеса, куда можно было обратиться и сказать, что вот без этой без этого американского изделия мы не обойдемся.
И придется.
Потому что ему нет аналогов. И был создан механизм оперативного снижения тарифов по или там каких-то исключений, да, потому что, ну, современная индустрия, она настолько сложная, там такие сложные цепочки поставок, ну, вот делаете вы свое изделие с использованием какого-нибудь американского агрегата, там, специфического, и вполне может быть, что никто другой в мире подобного не делает, его можно научиться делать, но это несколько месяцев, да, за которые вы разоритесь, да, вот поэтому была создана эта... Ясно, что это все сейчас будет идентифицировано, составлен какой-то перечень уязвимостей, начнется работа над их преодолением, это они все умеют и любят, но это вот сразу так не получается.
Ну, интересно просто, что в конечном, вот как бы изначально корни проблемы, где находятся американцы, понимают зависимость от китайцев и что китайцы начнут этим пользоваться. Это как европейцы сами себе придумали, что вот они очень много газа у нас покупают, поэтому мы в какой-то момент начинаем их шантажировать этим газом.
Нет, корни в другом. Корни в том, что китайская стратегия развития состоит в том, что Китай должен выйти на душевые показатели экономические развитой страны. Не обязательно непосредственно США, но, допустим, Западной Европы, да, там, то есть что-нибудь такое в диапазоне от, там, 50 до 75% от душевого ВВП США, там, в номинале, да. И этот рывок, его предстоит сделать за счет промышленной революции, рывка в производительности труда. А как его Китай достигает? Китай выбрал группу компаний национальных чемпионов, он выбрал группу технологий, на которые он делает ставку, и в эти направления пошли безумные по масштабам государственные инвестиции, меры поддержки. Их миллионы. Китай – это страна номер один в мире в области промышленной политики. Ни у кого в мире нет ничего даже вот отдаленно напоминающего китайскую промполитику по степени проработки. Они направляют развитие своей индустрии очень целенаправленно, они диктуют всем, включая частный бизнес, на какие технологии и операции. Все это служит одной цели – прорыву вот в ключевых областях. И, разумеется, у китайского государства с централизованной системой принятия решений и возможностей накачать тот или иной сектор всегда будет больше, чем у западного государства, даже большого, где есть парламент, группы интересов, будут вестись дискуссии, там, а нужно ли нам поддерживать то, или нужно нам поддерживать другое, куда мы пускаем народные деньги. То есть ясно, что в чистом виде это соревнование будет проиграно. И чтобы его не проиграть, остается один выход – начинать вводить барьеры для китайского экспорта.
Ну и хорошо, а до каких пределов? Ведь кажется, что вот эта политика санкционного давления и протекционизма, она уже немножечко споткнулась в случае Российской Федерации. А как она может быть, как она может выстрелить?
А у них задача не китайцев обвалить быстро Китай, у них задача защитить свои рынки. Ну вот, например, то, что было сделано, да, Китай вложил огромные средства в индустрию электромобилей, он мировой лидер в производстве электромобилей.
И от него отгораживаются теперь.
Да, вы просто вводите, как было сделано при Байдене, защитные пошлины, и Китай не может вам продать свои электромобили.
Василий Кашин был, сейчас продолжает оставаться с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Сейчас новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. И по поводу вот этой вот пошлинной войны мы продолжаем. Вашингтон решил снизить пошлины на китайские товары со 145% до 30%, Пекин на американские со 125 до 10 на 90 дней. Повышенные тарифы действовали тогда более месяца. И вопрос, а как вы думаете, кто кого заборет и чем дело кончится?
Ну, я думаю, что сейчас они должны будут очень сильно откалибровать эту систему. Война между ними продолжится. Систему придется откалибровать, потому что они выберут те сферы, где они реально зависимы от этих отношений. И на время там будет ситуация нормализована. Угу. Тем не менее, то, что произошло, это очередное напоминание любому бизнесу, который ориентирован на рынок США, что из Китая надо потихоньку уходить. Это тяжело, на это потребуется время, потому что в других странах той инфраструктуры промышленной и того пула подготовленной рабочей силы для промышленности, которая есть в Китае, нет. Но придется это создавать. То есть это история нескольких лет, чтобы делать это с минимальными потерями. Это означает, что бизнес должен будет переложить стоимость этих усилий по релокации из Китая на потребителей, потому что больше не на кого. То есть многие...
Будет просто дорожить.
Да, многие вещи подорожают, ну, те, которые делались в Китае, и подорожают вполне вероятно в глобальном масштабе. Угу. В США они просто будут дорожать еще быстрее из-за введенных тарифов. Вот, то есть это снизит, это будет определенный удар по мировой экономике, но это снизит их взаимную зависимость и создаст новую систему отношений между странами. Китай к этому времени будет уже тоже стремиться выходить на новый уровень за счет своего рывка технологического. То есть главная проблема Китая сейчас, Китай переживает серьезный экономический кризис, связанный с переходным периодом в экономике. Этот кризис начался с ковида. Угу. Он частично скрывается за счет очень жесткой манипуляции статистическими данными, которая, в принципе, уже как бы очевидна была по итогам последних лет, особенно прошлого года. Значит, он связан с тем, что старые движущие силы экономики, например, гигантская строительная отрасль Китая, которая создала это инфраструктурное чудо, мосты, города новые из ничего и так далее, она испытывает спад очень жесткий в несколько процентов каждый год, это уже на протяжении нескольких лет. Есть спад в ряде старых отраслей промышленности, которые опирались в значительной степени именно на дешевизну рабочей силы и ресурсов. И есть рост в новых индустриях для Китая. Это рост в индустриях, связанных с искусственным интеллектом, в информационно-коммуникационной сфере. Разумеется, мощнейший рывок автопрома. Да, там в 2020 году Китай экспортировал менее миллиона автомобилей, или в 2019, а в прошлом году 6,5 миллионов автомобилей на экспорт
поставлено. И это не предел.
Это не предел, да. То есть экспансия китайских автомобилей, она у нас, конечно, особенно видна из-за ухода западных брендов с начала СВО, но она происходит везде. Вот, и в 2023 году мы благодаря СВО стали крупнейшим рынком китайских автомобилей, мы опередили тогда Мексику, а уже вот сейчас, на начало этого года, благодаря тому, что у нас в силу высокой ставки рефинансирования авторынок схлопнулся, мы тут же откатились на шестое место, потому что везде присутствие китайцев растет. Вот, то есть это все происходит, и сейчас для Китая самое главное – это пройти этот переходный период экономический, который вот происходит прямо сейчас. Вот как бы по мнению ряда китайских экономистов, именно 25-й год должен стать временем разворота к реальному росту, а не бумажному. У них как бы, ну, можно вспомнить выступление известного китайского экономиста, главного экономиста инвесткомпании SDIC, если не ошибаюсь, Гао Шаньвэня. Оно было очень искаженно процитировано в западных СМИ, но он, в принципе, реально говорил, что роста никакого в 5% нет, есть там в 2,8-2,5%. Но он, там речь была не об этом на самом деле, он именно говорил о том, что это поворотный год, что, в принципе, правительство проводит рациональную политику, и если вот сейчас все будет нормально, уже вот эти новые драйверы роста китайской экономики, они как бы позволят расти устойчивее. Но, опять же, там никаких там 5%, 6%, ничего этого не будет уже.
Но не кажется ли вам, что, Василий Борисович, вы специфику Китая знаете очень хорошо, что все-таки Китай находится в выигрышной позиции в плане того, что они умеют ждать, и они же сами говорили, сколько лет нашей цивилизации и сколько... в общем, лет Соединенным Штатам, плюс на Трампа всегда, ну, вообще, в американской истории давят избирательные циклы, а это слишком мало.
Ну, вот именно избирательные циклы, это и есть такой очень важный фактор, да, который отличает от них от других. То есть Китай может обеспечивать очень высокую степень преемственности, тут не только избирательные циклы, но и фактор того, что Китай – это государство-партия, а партия, она проводит, у нее есть платформа, которая на самом деле слишком радикально и быстро меняться не может, и она может реализовывать программы, особенно в сфере науки и техники, это важно, которые длятся десятилетиями, да. Их могут последовательно несколько поколений лидеров проводить. И в Америке с этим трудности, и Трамп действительно, он еще и скован ожиданиями промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут менее чем через 2 года, а на них обычно проигрывает партия, которая победила до этого, которая контролирует Белый дом, и никто не знает, что будет на следующих президентских выборах. Это действительно так. Хотя именно в отношении Китая у США есть очень сильный консенсус, что это главный враг, его надо мочить. Там как раз, я бы сказал, расхождения тактические. То есть, как бы в сфере внешней политики, тут у американцев все более-менее в порядке. Внешняя политика Трампа на китайском направлении была целиком позаимствована администрацией Байдена и... устойчиво продолжалось. Вот все, что Трамп наметил, делалось при Байдене, это не скрывалось. Были даже конкретные высказывания представителей администрации, где они говорили, что мы там не согласны с нашим предшественником там почти во всем и оцениваем его негативно, но здесь мы считаем, что были сделаны правильные шаги, и мы продолжаем. То есть тут проблема именно в больших технологических инициативах и в подходах в экономике, которые могут у американцев меняться очень сильно с приходом нового лидера.
А вот есть еще интересный момент. Американцы, с одной стороны, называют китайцев своей экзистенциальной угрозой. В то же время американцы выказывают опасения по поводу сближения России и Китая. И поэтому говорят, что Россию нужно вернуть как бы к себе поближе. Потому что сближение России и Китая – это еще хуже, чем просто Китай. Или просто Россия, говорят они.
Ну, прежде всего, тут много очень такой мифологии вокруг этого и ложно принятых исторических, ложно понятых исторических уроков. Самый такой красноречивый пример – это когда говорят, что хотят... провести комбинацию в духе обратного Киссинджера. Якобы Киссинджер оторвал Китай от Советского Союза, а мы оторвем Россию от Китая. Самое смешное, что Киссинджер не отрывал Китай от Советского Союза. Китай кардинально поругался с Советским Союзом за более чем за десятилетие до того, как Киссинджер начал наводить с Китаем мосты. Отзыв советских специалистов из Китая Никитой Сергеевичем Хрущевым – это 60-й год. там какие-то контакты начались там подпольные между сторонами в 69-м, а реально там все развернулось там с 71-го года, да, в полной мере между США и Китаем. То есть Китай сначала поссорился кардинально с Советским Союзом, потом 10 лет сидел в изоляции, потом уже на этой почве, после еще и пограничных конфликтов с Советским Союзом, он начал налаживать контакты с США. Здесь как бы у нас хорошие отношения с китайцами, американцы, насколько я понимаю, не это понимают. Тут задача в другом. Россия не пойдет против Китая, не будет разрушать это партнерство, но насколько она будет активно создавать проблемы для США в других частях мира, насколько она будет там лезть в какие-то истории, которые ее не касаются, просто для того, чтобы создать американцам трудности, это уже другой вопрос. То есть то, чего можно добиться, и то, чего американцы пытаются добиться, это того, чтобы Россия вела себя в отношении Китая при возможном конфликте примерно так же, как Китай вел себя по отношению к России в рамках СВО. То есть она, конечно, продолжит с ним торговать, она никогда не поддержит никакие санкции и будет развивать сотрудничество, но там каких-то вот слишком радикальных шагов, там, чтобы как-то вписаться или там одновременно американцам создать там трудности на другом фронте, их тогда
но
не
сама,
будет.
Сама жизнь не может вынудить все-таки стороны пересмотреть это, скажем так, вот это сотрудничество с оговорками, потому что, ну, действительно, там, китайцы объективно опасаются вторичных санкций. Это правда. И даже они этого не скрывают, естественно. При этом сотрудничество между странами происходит, и, естественно, как бы те проблемы, которые создают американцы, они не могут бесследно проходить. Или все просто терпят, ну, потому что иначе нельзя.
Смотрите, тут какая ситуация. Я думаю, что есть сценарий, при котором начнется дальнейшее сближение и превращение наших отношений с Китаем в полноценный военный союз уже без всяких оговорок.
Все-таки какой... возможно это?
Я думаю, что это возможно, если у нас полностью проваливаются наши нынешние попытки нормализации отношений с США. Вот весь этот диалог, который сейчас ведется по многим каналам, разрушается, и мы снова скатываемся с в конфронтацию, и одновременно происходит такое же обострение, а к этому идет в Восточной Азии. То есть начинают там уже начинается какой-нибудь кризис вокруг Тайваня, в Южно-Китайском море, уже там такие игры мускулами китайско-американские, новые санкции, новые тарифы. Да, тогда мы, я думаю, у нас просто не будет другого выхода. Мы должны будем очень сильно опереться друг на друга. И мы должны будем взаимодействовать, в том числе и в военной сфере. То есть тогда вот этот вот, как бы, вот эта гипотетическая конструкция в виде там такого практически многостороннего союза с участием России, Китая, КНДР, она может, будет и реально. Но пока что, ну, вот этот путь не пройден. Пока еще, как бы, у нас есть надежда на то, что мы все же договоримся и немножко отойдем в сторону из всей этой истории, а у китайцев есть очень сильная надежда, которая на них влияет, на отношения с Евросоюзом. То есть с Америкой они, в принципе, понимают, что будет дальнейшая деградация, но тоже они не хотят ее ускорять. А на Евросоюз большая ставка, особенно теперь, когда Трамп, ну, сильно с европейцами ссорится. И эта ставка была всегда, иногда, когда с китайскими коллегами говоришь, это звучит вот как это было принято в России в 2000-е годы, да, что вот да. Мы, что Европа это не США, мы им предложим какие-то экономические условия, они более рациональные, они там заинтересованы в нашем рынке. И вот мы сейчас с ними договоримся. Это, ну, их обычная линия. Сейчас у них некоторое воодушевление, и именно, чтобы не злить Европу лишний раз, они каких-то шагов не делают, конечно. Допустим, для того, чтобы нам помочь, поддержать, они стараются все же показать, что мы так относительно нейтральны. Если бы этой надежды на Европу, которая, я думаю, что ошибочна, и из-за которой китайцам предстоит обжечься, если бы этой надежды не было, у нас все было бы значительно проще.
А что в контексте тарифных войн и пока что не снятых, и вообще вряд ли снятых санкций в отношении России, перспективы БРИКСа каковы? Помните, мы выходили, формулировали идею с БРИКСом новую, в том числе в контексте того, что, товарищи, посмотрите, с точки зрения Запада мы ведем себя нехорошо, и на нас обрушивается санкционный вал. И вы, возможно, будете следующими, потому что и на вас тоже, для вас тоже поводы найдут.
Ну, у БРИКСа есть общие интересы в сфере глобального управления. Всем членам БРИКС не нравится в той или иной степени единоличный контроль узкой группы крупных стран Запада над международными институтами, мировой финансовой инфраструктурой и так далее. Угу. Но дальше мы видим в то же время, что это очень разнородное сообщество, некоторые члены которого, например, Индия и Китай, находятся в довольно сложных друг с другом отношениях, да и между другими членами БРИКС есть свои расхождения. Это очень разные экономики, и там Южная Африка, она там в этом плане не слишком похожа и на Китай, и на Россию, и так далее. И, ну, есть определенные пределы, мы можем добиться прогресса, например, в создании системы расчетов, никакая там валюта БРИКС, она, конечно, никогда не была возможна, и никто ни одной минуты всерьез это не рассматривал, потому что для единой валюты нам вам нужны синхронизированные экономики, это огромный труд, если вспомнить европейский опыт, там нужны сходные уровни инфляции и так далее. Но вот как бы мы можем осуществить целый ряд проектов, да, там один из них связан с расчетами, другие могут быть связаны с каким-нибудь промышленным сотрудничеством, сотрудничеством в сфере науки и технологий и так далее. Это каждого участника этой структуры будет усиливать.
Наши слушатели говорят, а зачем Китаю Российская Федерация тоже бороться с Соединенными Штатами, как это выглядит?
Ну, смотрите, Российская Федерация, она является уже сейчас очень крупным источником стратегически важной продукции. Это энергоносители, это в возрастающей степени продовольствие, дальше металлы. И что очень важно, поскольку Россия все же ядерная сверхдержава, на нее невозможно надавить, чтобы заставить ее, допустим, с Китаем не торговать. И торговля идет по защищенным континентальным маршрутам. Их невозможно перекрыть, а этот вопрос стоит. Есть по-прежнему технологическое сотрудничество, и оно не ограничивается военной сферой. Важно понимать, что современная промышленность и технологии – это вещь такая очень широкая, международная, глобализованная, и вы очень сильно выигрываете, когда у вас есть команды, подключенные к вашему проекту из разных стран, с разными техническими школами, разными системами образования и даже разными культурами. И когда китайцам начали еще при первом Трампе перекрывать кислород ощутимо, они, в принципе, активизировались в России, начали заключать соглашения с техническими университетами, покупать российские бизнесы. Так. И это не только в России, но и в странах с более скромными потенциалами. Например, в Иране это происходило. И сейчас, когда это прогрессирует, интерес будет, вот, то есть, разумеется, немаловажным фактором является то, что Россия это тоже все-таки член Совета Безопасности ООН, который готов работать вместе с Китаем в любых международных организациях. Это важный дипломатический такой козырь.
Но мы, кстати, здесь еще интересный момент по поводу сотрудничества, так как конфликт на Украине был, его причиной в том числе стало разрушение вот этой архитектуры безопасности европейской. И мы настаиваем на том, что он должен быть завершен только при том, что мы новую архитектуру какую-то согласуем с европейцами, на что они не идут. Возник конструкт евразийской безопасности. Сюда же тема, связанная там с экстремистскими группировками запрещенными, сюда тема про экономику, про защищенность маршрутов, про согласованность, про все на свете. Основные действительно драйверы этого процесса — Россия и Китай?
Ну, Это наша идея,
да.
Она вызвала у китайцев интерес, они, в общем-то, я бы сказал, скорее пока что находятся в стадии ее глубокого изучения, отношения скорее благожелательные, mm-hmm. но они хотят знать больше подробностей про нашу да. инициативу, они задают много вопросов, она импонирует китайцам в одном ключевом моменте, потому что главная мысль вот этой российской концепции состоит в том, что вопросы, которые возникают в Евразии, должны решаться диалогом региональных государств без вмешательства извне. То есть нам не нужно вмешательство вне региональных сил. Это ровно то, на чем настаивают китайцы при сходных ситуациях, там, например, в своих собственных спорах в Южно-Китайском море, они настойчиво выступают против интернационализации и за то, чтобы все решалось в ходе политического диалога стран, непосредственно вовлеченных в спор. То есть тут большое пространство для взаимодействия есть, мы можем продвигать эти идеи, мы можем постепенно строить сеть каких-то соглашений и механизмов в сфере безопасности и распространять ее.
Просто интересно, на фоне того, какую политику и какую методику избирают Соединенные Штаты Америки, что вызывает обеспокоенность даже у не просто лояльных, а даже союзников Соединенных Штатов, там в лице той же самой Канады, например, или Мексики. С вашей точки зрения, может ли, например, Россия и Китай пользоваться в том числе вот этой рассогласованностью и, возможно, каким-то разочарованием, тем, чтобы в большей степени обращать внимание на Россию, тем самым и на Китай, которые могут свое влияние распространять?
Ну, смотрите, Китай-то он этим пользуется, и у них да. огромное сейчас движение в сторону дипломатии с Евросоюзом. В июле будет крупный саммит китайско-европейский, и китайцы предложат, наверное, европейцам много привлекательных соглашений и попытаются изменить общий такой тренд, который был в Европе при администрации Байдена в вопросах инвестиционного и технологического сотрудничества с Китаем. Он был негативным, то есть над Байденом можно сколько угодно там потешаться, какой он был старик, там, маразматик и так далее, но в вопросе взаимодействия с европейцами он достиг огромных результатов, и введенные европейцами ограничения на поставки в Китай оборудования для микроэлектронной промышленности, ограничения на импорт китайских электромобилей, ограничения на китайские технологии 5G – это заслуга администрации Байдена. Китайцам надо эту тенденцию развернуть. И они попытаются это сделать, пока сложно сказать, насколько это получится. У нас, конечно, ситуация другая, потому что даже при администрации Байдена наши отношения с Европой были в еще худшем состоянии, чем отношения с США. То есть Европа у нас полный разрыв, он сохраняется, сейчас он только усугубляется. И
но европейцы были заводилами, справедливости ради.
Европейцы были заводилами, они выступают за продолжение войны, они радикальные, и в ответ российская риторика в отношении Европы тоже жесткая. То есть мы тут скорее будем в этих условиях развивать диалог с США.
В любом случае, Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Василий Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее будет информационный выпуск, потом придет Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра в 2 часа. Тоже встретимся. Всем хорошего вечера. До завтра.